Я вас всех приветствую, братья и сестры. Буду читать Евангелие от Луки, 8 глава, 22 стих, и ниже я прочту. Только попрошу внимательно, старайтесь слушать и не шуметь. Когда чуть-чуть шум стоит, это очень неудобно для тех, кто проповедует, и для тех, кто слушает. Я разрешаю задавать вопросы, если вдруг по ходу проповеди возникнет вопрос, или мысль появится у вас хорошая, или даже какое-то несогласие, то я разрешаю задать вопрос. Друзья, я не имею намерения быть у вас весь поток, но, может быть, два дня я побуду. Буду говорить все время об одном и том же, так, скорее всего. Вот. И тему я избрал, потому что я попал на вечернее собрание, я думал, что попаду на утреннее. Наверное, если бы на утреннее, я бы о другом говорил, но поскольку у вас сегодня вероучение, вы должны изучать. Поэтому я о вероучении и буду говорить. 22 стих 8 главы от Луки. «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: наставник, наставник, погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнение воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему?» Друзья, хочу выделить общий заголовок всех моих рассуждений, которые имею намерение вам здесь изложить. Это вопрос Христа ученикам: где вера ваша? Что такое вероучение? Друзья, у меня вопрос. Как вы думаете, что такое вероучение? Вот вам раздали красивые книжечки. Кстати, я даже не ожидал, что их сделали сами. Вот такая обложка. Мне нравится цвет и все, что внутри написано. Кстати, однажды мы уже в нашем лагере, но думаю, что это было уже 10 лет назад, мы уже эту брошюру проходили целиком, полностью. Вот, на вечерних собраниях мы изучали ее. И считаю, что это очень важно и полезно. Друзья, что такое вероучение? Денис, ты сегодня, как я понимаю, ну как бы много уже говорил. Вероучение, что это такое? Вероучение. Вот скажи, как ты думаешь? Вот к тому микрофону подойду. Вот вероучение. Это вера учит или веру учат, или...
Веру в смысле имя.
Или как?
Учение, наверное, о вере, о нашей христианстве. Основные положения, во что мы верим, как верим, зачем верим.
Хорошо. Друзья, вероучение – это учение о вере, что является в основе нашей веры. Ну, а кто-то, ну, я что-то смешное сказал, в смысле веру учат. Вот здесь... Если спросить, кого вера зовут, сразу и здесь много будет. Веру учим. Вот мы сейчас веру будем учить. И не только веру. Вот. Друзья, я буду проповедовать о вере. О вере. Хотя книжечка «Вероучение» – это гораздо шире и объем намного больше. Где вера ваша? Немножко удивительно, братья и сестры, знаете что? То есть, как будто ученики неверующие. Хотя, как мне кажется, что если бы мы оказались в подобных обстоятельствах, ну, то, наверное, повели себя бы точно так. Ну, например, буря и очень страшно. И вот-вот погибнем, и лодку заливает волнами. А он спит. Ну как вы думаете, друзья, то, что они его разбудили, ну в общем-то это же нормально, так же, да? Они его разбудили. И вдруг он задает вопрос, где вера ваша? То есть мне кажется, друзья, что вопрос Христа, он не связан с тем, что они разбудили его. Где вера ваша? А как вы думаете, братья и сестры, он все-таки вот попал в точку или нет своим вопросом? Думаю, да. Знаете почему? Они задают вопрос, когда море затихло и ветер затих. Кто же это, что и ветер, и волны повинуются ему? Я не знаю, сколько времени они уже были вместе. Ну, может быть, 2 года или год. И вдруг как будто они не знают, кто это. Кто же это, что и ветер, и волны повинуются ему? Как вы думаете, друзья, когда ученики последовали за ним, они знали, кто это, или не знали? Ну, вроде бы да. Ну, посмотрите, когда 2 человека пошли за Иисусом, когда Иоанн Креститель сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, и 2 человека пошли за ним, один из них был Андрей, брат Симона Петра, вот он потом приходит и находит Петра и говорит, мы нашли Мессию, о котором писали Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета. То есть, ну, в общем-то, как будто знал, кого нашли, и привел его к Иисусу. Филипп находит Нафанаила, и то же самое говорит. Нафанаил говорит, из Назарета может ли быть что доброе? А потом, когда повстречался со Христом, говорит, учитель, ты Сын Божий, ты Царь Израиля. То есть он исповедует его Сыном Божьим еще в самом начале своего следования за ним. И вдруг, кто же это спустя 2 года? Как будто не знали, за кем пошли. Братья и сестры, я скажу, как я думаю. Вот читаю Евангелие и несколько раз встречаю слово «уверовали». И все время за одних и тех же. Они уверовали, когда за ним пошли. А затем был брак в Кане Галилейской, где Христос превратил в воду вино. Написано, и уверовали там в Него ученики Его. Так нет, они уверовали вчера. Они сказали, ты Сын Божий, ты Царь Израилев. И вдруг в Кане Галилейской уверовали в Него ученики Его. И вдруг буря на море, и Христос идет по воде. И страшно, ну почти как сейчас, как я прочитал. И когда Христос вошел в лодку, ветер утих, они поклонились и сказали, «Ты истинно Сын Божий». Однажды Христос задает вопрос, «За кого почитают меня люди?» Петр исповедует, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И вот Голгофа, смерть Христа, а затем воскресение. 2 ученика прибежали ко гробу, написано об одном, и вошел, и увидел, пустой гроб пошел, и вошел, и увидел, и уверовал. То есть, братья и сестры, об учениках очень часто мы читаем, уверовали, уверовали, уверовали. В чем же дело? Я понимаю, братья и сестры, что в процессе жизни вера наша может или возрастать, или может разрушаться, ослабевать. Нормально, если наша вера возрастает. Кто-то из вас принял крещение 5 лет назад, кто-то больше, кто-то в прошлом году. Но без сомнения, сегодня наша вера, она должна быть больше, чем вчера. Это нормальная христианская жизнь. У вас вот нормальная жизнь христианина, друзья. Нормальная жизнь христианина, это когда вера наша растет. А если вера не растет? Если мы вчера сказали, ты Сын Божий, а сегодня говорим, кто же это? Это не значит, вера растет. А в Фессалоникских верующих апостол Павел пишет так. По справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша. Братья и сестры, вера наша должна возрастать. Хотя не всегда так бывает. Итак, какие факторы влияют на возрастание нашей веры? Друзья, я некоторые тексты Писания буду прочитывать, некоторые буду только устно говорить. Итак, вопрос сегодня один. Ни о чем больше не будем рассуждать. От чего зависит возрастание нашей веры? Или какие факторы влияют на возрастание нашей веры? Друзья, первый текст Писания я читаю. Это записано в Евангелии от Иоанна. В конце Евангелия от Иоанна так написано. 20 глава, последние два стиха. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали». Братья и сестры, первый главнейший фактор, который влияет на возрастание нашей веры, это Библия. Я прочитал сейчас «сие написано», то есть вот то, что здесь мы читаем в Священном Писании, «сие написано, дабы вы уверовали». Братья и сестры, я знаю очень много примеров, когда человек только через чтение Библии стал христианином, читая Библию. Мы обычно привыкли, что кто-то кому-то сказал, вручил трактат, засвидетельствовал, привел в церковь. Это привычная схема, когда кто-то становится христианином. Друзья, я знаю случаи, когда никто не приводил, никто ничего не говорил. Человек читал Писание и уверовал. Сие написано, дабы вы уверовали. Я вспоминаю, как-то у нас на библейских курсах, это очень давно было, был один брат. И вот мы делились, как кто уверовал. Рассказывали о своем обращении к Богу. Этот брат рассказывал. У него было две судимости, но обе судимости были большие. Первый срок он отсидел 10 лет. А второй срок – 11 лет. И вот когда он сидел второй срок в тюрьме, ему попало в руки Евангелие. Ну, такие, знаете, маленькие были, как спичечный коробочек. Вот они были отпечатаны не на бумаге, а на пластике. Такие тоненькие-тоненькие листочки. Но это было в годы гонений для того, чтобы можно было в армию братьям передавать, в вузы. Ну, например, в консервную банку можно было законсервировать, вот в жидкости какой-нибудь, и передать туда, ее помыл, и можно было читать. Ну, считается, что она не горела, она не подвергалась огню и не подвергалась воде. И вот ему попала такая маленькая книжечка Евангелия от Марка. И он ее начал читать. Не было никого, кто бы ему мог рассказать о Христе. Он просто читал Евангелие от Марка. Но мы знаем, что Евангелие от Марка по объему, она не очень большая. Ну и как бы больше исторической направленности о Христе. И вот он читал, друзья, и он уверовал. И уверовал по-настоящему. Хотя сначала он крестился. Иконки себе поделал какие-то, крестился на иконы. Потом иконы повыбрасывал. Затем креститься перестал. И когда он уже освободился из тюрьмы, и мы повстречались с ним, друзья, то он верил точно так, как мы, не имея никого учителем, только читая Евангелие от Марка. Он верил так, как мы. То есть, друзья, Слово Божие – это главнейший фактор, который влияет на рождение и на возрастание веры. Ну, все вы, наверное, читали в журнале «Вестник истины», и книжечка у нас была «Верю в бессмертие». Это Николай Ерофеевич Бойко. Вот он рассказывал, как уверовал он, друзья. Я напомню, может быть, кто-то не читал. Находясь в немецком концлагере, он нашел листок бумаги, и на нем было написано «Молитва Отче наш». И вот когда он нашел листок бумаги с молитвой Отче наш, он говорит, я ее свернул и положил в карман. И когда пришел в барак, я его прочитал. Прочитал ночью. А потом читал снова и читал снова. Друзья, несколько лет он читал только молитву «Отче наш». И вот письменное Слово Божие производило у него веру. Как написано, что от Слова Божия, письменное Слово Божие производило веру. Братья и сестры, я думаю, что, возможно, среди нас есть человек, который стал христианином, потому что читал. Я один раз ехал в поезде, и у меня была боковая полка, и напротив меня сидела одна старая женщина. И я ей начал о Христе рассказывать, и потом, когда мы расставались, я ей подарил Евангелие. И пообещал, я у нее взял адрес, пообещал выслать Библию. Я ей выслал Библию. И вот она мне письма писала, и в одном письме она пишет: «Николай, мы с соседями каждый вечер собираемся и читаем Библию. И ты знаешь, между нами начали происходить странные явления. Некоторые перестали курить, перестали матом ругаться. Я понял, что Слово Божие действует, письменное Слово Божие без учителя. Оно совершает действие». Братья и сестры, если христианин не читает Библию или читает очень мало, то вера у него не будет расти. Не будет расти, потому что сие написано, дабы вы уверовали. Слово Божие, письменное Слово Божие производит в нас веру. И вера эта растет, если мы регулярно общаемся с Библией. Друзья, как человек, если не будет питаться физически, он будет болеть и постепенно умирать. Так точно, если христианин не будет читать Библию, вера у него расти не будет. Второй фактор, который влияет на возрастание нашей веры, друзья, это церковь. Это наше отношение к собранию, или еще точнее, еще поточнее, это общение, это влияние друг на друга. Приведу текст Священного Писания, друзья. Написано: вера от слышания. Вера от слышания от Слова Божия. Я прихожу на собрание и слушаю. Друзья, это устная передача Слова Божия. Устная передача. Я прихожу и слушаю. Вера от слышания. Очень важно, друзья, это наше отношение к собранию. И когда мы приходим в собрание, как мы слушаем? Написано в Писании: наблюдайте, как вы слушаете. Если я внимательно слушаю проповедь, друзья, это второй фактор, наиболее часто распространенный. Человек пришел в собрание, он слушает. И устно переданное Слово Божие, оно производит у него веру. Апостол Павел писал: если придет в ваше собрание человек, он его называет простолюдином, пришел человек, и вы будете пророчествовать. Он всеми обличается и всеми судится. Он падет ниц и скажет: истинно с вами Бог. Братья и сестры, я знаю случаи, когда человек первый раз в жизни пришел в собрание и слушал. В Библии есть такой пример. Лида, помните такое имя библейское? Лидия, родом из города Фиатир, торговавшая багряницей в Филиппах. Она сидела и слушала, что говорил Павел. И слово, которое она слушала, произвело у нее веру. Произвело веру. Я один библейский пример, и потом ближе к нам, братья и сестры. Апостол Павел был в Листре, и собрались люди, и Павел проповедовал. И во время проповеди здесь был один хромой человек, его принесли, он никогда не ходил. И во время проповеди Павел у него в глазах увидел веру для получения исцеления. И Павел ему сказал, устремил на него взор и сказал: встань на ноги твои прямо. Друзья, а если бы этот человек не пришел на собрание? Но он пришел и слушал. И во время проповеди у него появляется вера. Встань на ноги твои прямо. И он встал. Братья и сестры, Бог создал церковь. И наша задача помогать друг другу, чтобы возрастала наша вера. Как это может быть? Написано, Павел пишет, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе». Кто помнит, как дальше? Братья и сестры, еще раз. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе». Как дальше? «Для назидания в вере». Друзья, слово «назидание в вере», «назидать», «созидать» – это «строить», это значит «расти», для того, чтобы росла наша вера. Я, возможно, завтра о противоположных вещах буду говорить, но о том же связь будет. Если мы говорим «пустое» или «гнилое», или «праздное», братья и сестры, написано «только доброе». Давайте немножко проанализируем. В собрании мы говорим только доброе. Ну, например, за кафедрой. Я не думаю, что я когда-нибудь говорил что-то худое. Или кто-то из проповедников. Друзья, мы приходим на собрание, рассказываем стихи, поем, проповедуем. Говорим только доброе. А в быту? Например, закончится собрание, будет ужин. А потом мы будем возле палаток или в палатках. В быту. Всегда ли мы говорим только доброе? Библия разрешает говорить только доброе. Для чего? Для назидания в вере. То есть, чтобы мой разговор, моя речь, она производила веру в человеке, возрастание веры в человеке. Это наше общение. Братья и сестры, мы знаем, что первая церковь в Иерусалиме, они общались не только в храме, они общались и по домам. И они поддерживали друг друга. Написано, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И поэтому, когда мы общаемся друг с другом, мы верующие, мы должны говорить для того, и то должны говорить, чтобы это производило веру в человека, который меня слушает. Это второй фактор. Первый фактор – Библия, второй фактор – собрание. Не отвлекайтесь на цыплят. Цыплят – это нормальная живность. И, в общем-то, пусть они себе ходят, им тоже хочется здесь побыть с нами. Друзья, третий фактор – что производит веру в человеке, или, точнее, возрастание в вере – это молитва. Однажды ученики Христу сказали: «Господи, умножь в нас веру». Как вы думаете, братья и сестры, вот эта просьба, она имеет определенный смысл? «Умножь в нас веру». То есть получается, что Бог веру дал или не дал, Бог умножил или не умножил. Имеет ли смысл такая просьба? «Господи, умножь в нас веру». Один раз на одном семинаре был задан вопрос. «Братья, как вы думаете, вера от Бога или вера, она происходит внутри нас, независимо от Бога? Например, я Библию читаю, и у меня произошла вера. Или кто-то со мной хорошо поговорил, и у меня появилась вера. Или вера от Бога?» В общем-то, вопрос непростой. Я понимал смысл этого вопроса, потому что кальвинисты говорят так: вот этому Бог веру дал, а этому не дал. Поэтому этот стал верующим, а этот остался неверующим. Бог веру дает или не дает, смотря кого избрал или кого-то не избрал. В общем-то, вопрос со смыслом. Один проповедник говорит: я читал Библию и не нашел ни одного текста Писания, где написано, что веру дает Бог. Но я чуть-чуть запереживал, но перемолчал, потому что у меня один текст Писания в голове, я вспомнил. Один, а потом второй. А потом он еще несколько раз повторил, что ни одного текста Писания в Библии нету, что вера от Бога. Я постарался аккуратно, тактично, но все-таки поднял руку и говорю, а вот написано в Библии так: когда Петр и Иоанн исцелили человека в храме, и люди собрались, и Петр потом объясняет: вера, которая от него, даровала ему исцеление пред всеми вами. Тут немножко мы стушевались, начали разбираться, переводы проверять. Как это вера, которая от него? А потом мы читаем: иному дается вера тем же духом. А кто-то вспомнил еще один текст Писания. «Думайте о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил». Братья и сестры, ученики, обращаясь к Господу, они говорят: «Господи, умножь в нас веру». Написано: «Если какой из вас отец, у которого сын попросит хлеба, а он подаст ему камень, или попросит рыбы, а он подаст змею вместо рыбы». Братья и сестры, наша молитвенная жизнь, она тоже влияет на возрастание нашей веры. Итак, вот эти три важнейших фактора – Библия, Церковь и молитва – умножь в нас веру. Друзья, конечно, я думаю, что мы бы смогли объяснить, иному вера дается тем же духом. Мы скажем, разновидности веры бывают и так дальше. Но, в общем-то, я понимаю, друзья, что мы должны в молитве больше пребывать. И я, например, скажу, я очень часто прошу: «Господи, умножь во мне веру. Ты видишь, у меня вера слабая бывает в той или иной ситуации. Господи, я нуждаюсь в вере. Я верю, что Бог слышит мою молитву. Или вашу молитву, если мы просим у Него веру, чтобы наша вера возрастала и умножалась. И со своей стороны делаем все то, что необходимо для возрастания нашей веры». Друзья, четвертый фактор, который влияет на формирование и возрастание нашей веры, это жизнь в послушании Богу. В послании Иакова написано, 3:2, 2 глава, 22 стих: «Не делами ли оправдался Авраам, возложив на жертвенник Исаака? И делами его вера достигла совершенства». Братья и сестры, вера растет в нас в зависимости от того, насколько мы в послушании ходим перед Богом. Посмотрите, друзья, Бог Аврааму сказал: «Авраам, у тебя будут дети, и детей у тебя будет очень много». А Аврааму 75 лет. А Бог ему сказал, что у него будут дети. И Авраам поверил. В возрасте 75 лет, а Саре было 65, Авраам поверил, что будут дети. Но некоторые говорят: ну раньше люди были не такие, они жили подолгу, и поэтому и в 150 лет могли рождать, и так дальше. Друзья, проходит 10 лет. Авраам уже 85 лет. Бог говорит: «Авраам, посмотри на небо, вот сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков». Авраам уже 85, за 10 лет ни один ребенок у него не родился. А Саре теперь 75. И Авраам опять поверил. Проходит еще 15 лет. Авраам уже 100 лет. Библия говорит, что в таком возрасте люди уже не рождали. В Библии мы это читаем. Авраам уже 100 лет. И Бог ему говорит: «Авраам, у тебя через год будет ребенок. Я буду у тебя через год будет ребенок». А Саре уже 90 лет. Авраам подумал: неужели от меня 100-летнего будет сын? И все равно он в вере не изнемог, братья и сестры. Он не изнемог в вере. И делами его вера достигла совершенства. И теперь родился ребенок. А Бог сказал: у тебя будет детей, как звезд на небе, а ребенок один. И он один, и он один. И прошло еще 15 лет. И вдруг однажды Бог Аврааму говорит: «Авраам, возьми твоего единственного сына и пойди в землю Мария, на гору, которую я тебе укажу, и принеси его во всесожжение на одну из гор». А ребенок единственный. Была надежда от Исаака. Бог сказал: от Исаака будут дети, и будет детей много, как звезд на небе. А теперь Исааку 15 лет, и его нужно принести в жертву. И не просто, друзья, его нужно заколоть и сжечь на огне. Авраам взял Исаака и взял нож и огонь и дрова. И буквально на следующий день, рано утром, пошел в землю Мария. Друзья, написано послушание, жизнь в послушании. Не делами оправдался Авраам, возложив на жертвенник Исаака. Друзья, он имел право повременить неделю. Бог ему сказал, пойди в землю Мария. Бог не сказал, завтра пойди. Авраам имел право месяц быть с Исааком, прощаться. Ну, как дочь Иефая, помните, да? Авраам имел право 2-3 полгода. И вдруг Авраам встал рано утром, завтра, и пошел в землю Мария. И взял дрова, и огонь, и нож. Ничего не забыл. У него было абсолютное намерение принести в жертву Исаака. Братья и сестры, что от Исаака останется? Кучка пепла. И мы читаем в послании к евреям. Авраам верил, что Бог воскресит Исаака из мертвых. Друзья, кучка пепла снова станет человеком. Вы представляете, как верил Авраам? Написано, и делами его вера достигла совершенства. Братья и сестры, в нашей жизни бывают ситуации, когда Бог от нас что-то хочет. И если я покоряюсь Богу, вера будет расти. Или не покоряюсь. Друзья, я встречал ситуацию, когда человек знал, что Бог этого не хочет. И он идет и делает. Я знал о намерении одного брата. И я у него спрашиваю, слушай, как ты думаешь, Бог этого хочет или нет? Я уверен был, что Бог этого не хочет. Я не хочу говорить, о каком поступке идет речь. Он мне говорит, мы сидим за столом, он мне говорит, я не знаю, Бог хочет или нет. А потом помолчал и правду сказал, скорее всего, нет. И пошел и сделал. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы ходили у Него в послушании. Если ты знаешь, что это хочет Бог, делай. Если ты знаешь, что Бог не хочет, не делай. Если будем жить в послушании Бога, вера будет расти. И делами Его вера достигла совершенства. Братья и сестры, я прочту еще один текст. Это уже пятый. Всего у меня 7 положений, я отметил. 5 положение. От чего зависит возрастание веры? Это пишет апостол Петр в первом послании. Написано так. Об этом радуйтесь. Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Братья и сестры, вера формируется в страданиях. Написано, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота. То есть, чтобы вера наша росла. Одному человеку Христос сказал, велика вера твоя. Братья и сестры, вы помните, кому он эти слова сказал? Женщине, у которой была больная дочь. И болезнь была очень тяжелая, это была душевная болезнь. А если точнее, это была одержимость, бесноватость. Эта женщина, она была хананиянка, она идет и кричит, помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется. А Христос идет, не обращает на нее внимания. Она кричит, неудобно, неуютно. Ученики не выдерживают, учитель, ну помоги ей, ну что она кричит за нами? А Христос вдруг говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Как будто оскорбительное замечание. Господи, но и псы едят крошки, падающие со стола Господ. О, женщина, велика вера твоя. Братья и сестры, женщина верит, что крошки, упавшие со стола Божьей благодати, достаточно будет, чтобы ее дочь исцелилась. Велика вера твоя. Исцелилась дочь ее в тот же час. Братья и сестры, Бог допускает часто страдания для того, чтобы возрастала наша вера, чтобы испытанная вера оказалась драгоценнее золота. Обычно людям не нравится, когда они страдают. Ну, например, тяжелая болезнь. Не делаем ли мы попытку, чтобы исцелиться? Или какая-то потеря, какая-то утрата. Скорби бывают очень большие. Ну вот слышали вы, что наводнение было в некоторых городах Краснодарского края. Кажется, для чего, Господи, для чего ты это допускаешь? Дабы испытанная вера оказалась драгоценнее золота. Друзья, Бог допускает скорби, болезни, переживания, поношения, злословие, иногда тюрьму, для того, чтобы вера человека возрастала. И Бог для этого скорби посылает или допускает скорби. Поэтому страдания, они тоже формируют веру. И еще, друзья, одно положение. Вера возрастает от того, как мы относимся к служению, которое нам поручено. Послание к Тимофею написано так. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, потому что хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Что приготовляет хорошо служивший по вере, если о вере? Великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Братья и сестры, кто помнит, какое первое чудо совершил пророк Елисей? Илья говорит: Елисей, проси, что дать тебе? Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Трудного ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от тебя, будет тебе. И вдруг огненная колесница и кони огненные. Сел Илья в колесницу, и колесница в вихре понеслась на небо. И вдруг милость падает с плеч Ильи. Милость – это плащ. Иногда говорят, кожаный. Не знаю, кожаный или какой, думаю, что это не так важно. И милость упала на землю. Отец мой, колесница Израиля и конница его. Взял Елисей милость, упавшую с плеч Ильи. Подходит к Иордану, ударил по воде. Жив Господь Бог Ильи, он самый. И вода расступилась. Друзья, это первое чудо. Я восхищаюсь вере этого человека. Восхищаюсь. Как будто не смог бы так я или кто-то из нас. Но вера была очень большая. Сыны пророческие увидели издали и сказали: «Дух Ильи почил на Елисее». Приходит в Иерихон люди навстречу. «Как вы здесь живете?» Они говорят: «Все у нас хорошо. Хорошо живем. Только вода плохая, горькая вода. Принесите чашку соли, принеси чашку соли». Бросил в колодец, и вода стала здоровая. Великое дерзновение в вере. Братья и сестры, мы хоть и молодые, но кому-то из нас поручено какое-то служение. Кто-то является руководителем детской группы, кто-то в хоре поет, и кто-то старательно опаздывает или пропускает спевки. Или регент иногда не является, или одно и то же репетирует. Ну и так дальше. Друзья, служения в церкви бывают различные. Есть предверники, есть уборщики домов молитвы, и хористы, и разные проповедники. За одного брата говорят: это хороший служитель. И вот этим словом все сказано. Это хороший служитель. Хорошо служивший приготовляет великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Один пример великого дерзновения. Сидит хромой. Петр с Иоанном подходит, смотрелся в него и сказал: «Взгляни на нас». И тот пристально смотрел, надеясь получить от них что-нибудь. «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарев, встань и ходи». И тот встал. Это великое дерзновение в вере. Не каждый так может. Поэтому, если мы хотим, чтобы возрастала наша вера, если мы хотим, чтобы дерзновение в вере было, тебе поручено служение, делай добросовестно. А кто-то скажет: а мне ничего не поручено. Братья и сестры, в Церкви Христовой безработных не должно быть. Как в нашем организме есть руки, ноги, глаза, уши, есть печень, селезенка, поджелудок и так дальше. Если что-то не срабатывает, один орган, о котором мы даже не знаем, он не срабатывает или плохо работает, все тело страдает. Друзья, если плохо работает поджелудочная, диабет получится. Плохо печень работает или плохо желудок работает, и все. Друзья, так и в Церкви Христовой. Тебя поставили, чтобы ты делал какой-то труд. Делай добросовестно. Делай добросовестно то, что тебе сказано. Я один раз в детском лагере, после отбоя, мальчик баловался. И я его поставил возле столба. Я говорю, стой здесь, пока я тебя не отпущу. И я за его забыл. И прошел час, два часа. Я потом иду, мальчик стоит. А я уставший был до предела. Я предыдущую ночь не спал. Я спрашиваю, а что ты здесь стоишь? А он говорит, вы меня поставили. Братья и сестры, вот так перед Богом. Вот Бог тебя поставил, стой. Бог тебе сказал делать, делай. Как Елисей Ильи служил, хорошо служил. И вода расступилась. И вода стала здоровая. На мальчика лег, на мертвого мальчика лег. И мальчик чихнул 7 раз и ожил. А Гиезий попытался что-то сделать и ничего не смог. Поэтому, братья и сестры, для того, чтобы возрастала вера, надо добросовестно делать то, что тебе поручено. И Бог будет производить веру и великое дерзновение веры во Христа Иисуса. Друзья, и последняя у меня мысль. Написано в послании к евреям так. «Поминайте наставников ваших, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Братья и сестры, уже в этом году некоторые служители Совета Церквей перешли в вечность. Мне приходилось быть на похоронах Михаила Ивановича Хорева. Недавно хоронили Виктора Кузьмича Мошу, он тоже бывал в нашем крае. Очень много доброго приходилось слышать за этих братьев. А в некоторых братьях и видеть очень много доброго и большую веру. Братья и сестры, Писание говорит, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И в наших церквах есть служители, и не только, наши наставники, которые взрослеют и стареют, и уходят из жизни. Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Братья и сестры, а почему на кончину жизни? Взирая на кончину жизни. Потому что конец жизни, он чаще и ярче показывает большую веру или неверие. Заболел у нас в крае один служитель. Он не был старый человек. Ему было примерно 50 лет. И вот заболел, у него рак. И рак распространялся очень быстро. Буквально проходит 2-3 недели, ему сделали операцию, уже легкие. Я когда у него побыл, я уже понял, что у него рак в легких, он уже по характерному покашливанию. Я понял, что жизнь скоро закончится. И вот мы с Григорием Васильевичем поехали, чтобы совершить молитву с помазанием, елеем. И когда он нас встретил, он очень обрадовался. Он уже лежал, не подымался. Очень обрадовался. Мы говорим, мы приехали совершить помазание, чтобы Бог тебя исцелил. И вы знаете, друзья, он совершенно категорически отказывается от помазания. Совершенно. Он говорит, братья, я уже почти небо вижу Иисуса Христа на небе. Я же верующих учил, что смерти бояться не надо, что мы переселимся в небесные обители, и там лучше будет. Он совершенно категорически отказывается от помазания елеем. А ему 50 лет, мне уже 55, он моложе меня на 5 лет. И ушел. Ушел в другой мир. Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Братья и сестры, я все сказал, что хотел. Одну еще мысль скажу, подведу итог, и мы помолимся. Еще о вере написано. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в меру полного возраста Христова. Братья и сестры, очередной лагерь в 2012 году. Вы знаете, первый лагерь мы провели в 1985. Это сколько лет? Ну, похоже, 27-й лагерь в нашем крае. Какой он будет и как пройдет, не знаю, друзья. Знаю только, что Бог нас собирает для того, чтобы вера возрастала, и чтобы мы приходили в единство веры через жизнь в поместных церквах и вот в таких больших общениях. Он поставил служителей, чтобы христиане приходили в единство веры через живое общение с Богом и друг с другом, через чтение Библии, через изучение Писания, через молитвы. Братья и сестры, это очень хорошо, что у вас принято решение пройти вероучение нашего братства. Это очень хорошо. Если серьезно будем к этому относиться, если каждый параграф мы будем изучать как следует, вера наша будет иметь фундамент серьезный, братья и сестры. Не разрушится наша вера, если будет стихийное бедствие. Друзья, мне приходилось быть в Крымске. И вчера был, и позавчера был, и в день, когда это наводнение произошло. И вот жалко иногда смотреть. Вроде бы и дом как будто капитальный, кирпич, бетон и стекло, и рухнул. Конечно, какие-то причины могут быть. Друзья, в нашей жизни тоже могут быть стихийные бедствия разные. Я имею в виду в духовном смысле. И если наша вера зиждется на надежном фундаменте и правильно строится наша духовная жизнь, не поколеблется. Написано, и пошел дождь, и разлились реки, и подул ветер, и дом устоял, потому что основан был на камне. Братья и сестры, мы такие разные, внешне друг на друга не похожие, и характер у нас разный. Из разных семей, кто-то из верующих, кто-то из неверующих, из разных городов съехавшихся. Доколе все придем в единство веры. Во Христе Иисусе мы одно, братья и сестры. Уверовал один ненец. Зовут его Илья. Жил он в чуме, пас оленей. И теперь он христианин. И вот его привезли на конференцию по благовестию в Москву. Одели ему костюм, галстук, желтый галстук, белую рубашку, желтый галстук такой цветной. И вот он даже песню спел, этот ненец, по-ненецки. А потом был обед. И вот сидим за столом, ненец, а напротив брат немец, служитель. И вот брат-служитель немец говорит, Илья, ты ненец? Он говорит, ненец. А я немец. А то а какая разница, это одно и то же. Братья и сестры, а немец и ненец, это небо и земля, это цивилизация и нулевая цивилизация. Вы знаете, друзья, а во Христе это одно и то же. Доколе все придем в единство веры. Это направление нашей темы. Пусть нас Господь благословит и прославится, чтобы про нас, как про фессалоникских верующих, возрастает вера ваша. И любовь умножается. Пусть Господь нас благословит и прославится. Аминь. Помолимся.